перекрещенный теперь в Петроград. Стоило нам вновь обосноваться в городе, жизнь опять пошла своим чередом, хотя и с некоторыми изменениями. Война была где-то далеко, и мы свыклись с мыслью о ее существовании. Домашний наш квартет тем временем разросся до настоящего ансамбля камерной музыки. В состав его входили оба брата Дягилевы, учителя, обучавшие нас игре на скрипке, альте и виолончели, еще несколько юных музыкантов из числа наших знакомых. Каждое воскресенье мы давали маленький концерт. Я совершенствовался в игре на виолончели и на фортепиано, и большую часть своего времени отдавал импровизациям и чтению. В 1915 году, с началом отступления русской армии, Любча оказалась в руках немцев. Но, как ни странно, известие это меня не особенно расстроило. Жизнь в Петрограде била ключом, и теперь, когда мне уже исполнилось 12, я мог принимать в ней полноправное участие. В первые военные годы все и вся вокруг нас пылало лихорадочным патриотизмом. Из патриотических чувств тетя Каролина попыталась сменить свою немецкую фамилию Мюллер на ее русский эквивалент Мельникова. Мать и сестра Оня стали сестрами милосердия в Красном Кресте, дежурили то днем, то ночью в импровизированном лазарете, открытом в чьем-то частном доме. Коло возглавлял отделение Красного Креста, обслуживавшее юг России, и колесил туда-обратно из Петрограда в Симферополь и Одессу. Я увешал все стены своей комнаты портретами знаменитых русских людей, генералов, государственных деятелей, музыкантов, писателей, поэтов и даже двух царей, Петра I и Александра II. Над моей кроватью висела живописная литография на желтоватом линолеуме, изображавшая фельдмаршала Кутузова в окружении знаменитых генералов 1812 года, Барклая де Толли, Бенниксена, Багратиона и дюжины других, собравшихся после Бородинского сражения на военный совет в крестьянской избе деревеньки Фили. Под литографией была еще одна маленькая гравюрка, карикатура того же периода, Наполеон в санях улепетывает от собственной армии, зимою 1812 года выбирающейся из России. Я выучил наизусть и мог насвистывать гимны всех союзных держав, входящих в Антанту, и даже знал второй британский гимн «Правь Британии». Мне нравились энергичные, жизнеутверждающие стихи, завершающиеся рефреном «Никогда, никогда, никогда англичанин не будет рабом». Разучил я и странно звучащий японский гимн, не то сочиненный, не то только оркестрованный Александром Глазуновым. Усеянные звездами знамя пополнило мою гимновую коллекцию много позже, в 1917, когда Америка вступила в войну. Впрочем, тогда американский гимн, как выяснилось, не был известен не только мне, но и всей России. В императорской опере «Мариинки» оркестр вместо официального гимна играл популярную песню «Янки Дудль». До начала спектакля в обязательном порядке исполнялись гимны всех союзных держав Антанты. Сначала русский, затем «Марсельеза», затем «Всевышний храли королеву», затем бельгийский, итальянский, сербский гимны, а с 1917-го еще и американский. В большинстве крупных магазинов Петрограда появились таблички «Просим не говорить по-немецки». Подобная же просьба только на немецком языке висела в немецком отделе публичной библиотеки. Мы по-прежнему посещали симфонические концерты, Мариинский, оперный и Александринку. Я начал учиться чтению оркестровых партитур и приобрел в нотном магазине Бесселя партитуры 5-й и 6-й симфонии Чайковского и Шхерезаду Римского-Корсакова. В положенные дни мать по-прежнему устраивала приемы и раз-два в год давала званые обеды, на которых бывало от 30 до 40 гостей. На завтра мы доедали вкусные остатки. В такие дни в парадных комнатах нашей квартиры тянуло дорогими французскими духами, а в передней лежала груда собольих шуб. Такой, на вид устойчивый и защищенный со всех сторон жизнью, мы жили и в 1914, и в 1915. Зимы проводили в Петрограде, лето в Аскании-Ново или Преображенке. Только автомобиль наш реквизировали, и мы снова разъезжали в Дормезах, Ландо и Викториях. Многие молодые люди из числа наших знакомых исчезли с нашего горизонта или надели военную форму. Оркестра Омы больше не существовало. За петроградскими газетами бдила строгая цензура, и часто они выходили с пустыми полосами. Но во всем остальном жизнь, казалось, шла, как обычно, словно война была где-то в Африке, а не у ворот Риги, Киева и Минска. Петр Сигизмундович приехал в Петроград навестить нас. В своей ладно сидящей военной форме и высоких начищенных сапогах он был очень красив. Он погостил у нас несколько дней, сходил с нами в театр и цирк и снова отбыл в город, где стоял его гарнизон. Летом 1916 года он посетил нас в Аскании-Ново. Митя и я съездили в Евпаторию к его матушке, жившей на побережье Крыма. Матушка Петра Сигизмундовича, худенькая, хрупкая женщина, болела чахоткой. В молодости она была замужем за поляком, рано овдовела, и жила теперь на вдовью пенсию и на то, что посылал ей Петр Сигизмундович. Ее крошечный домик стоял у Евпаторийского побережья, плоского и уединенного. Петр Сигизмундович был ее единственным ребенком и чувствовал, что связывающая мать и сына пуповина так и не была перерезана. Мы играли на пляже, вечерами разжигали костры из сухих водорослей и пекли в зале картошку. Матушка Петра Сигизмундовича привязалась ко мне, и я тоже к ней тянулся. Перед самым нашим отъездом она, отозвав меня в сторону, спросила: «Он сказал тебе, что его переводят на фронт?» «Нет, я не знал», — ответил я. «Меня это очень беспокоит, это ужасно», — и, поколебавшись, она добавила: «Чует мое сердце, ему оттуда живым не возвратиться». Однако в начале осени, солнечным сентябрьским днем, Петр Сигизмундович появился у нас в Петрограде со сверкающим Георгиевским крестом на черно-желтой ленточке. Я очень гордился, что шагаю по петроградским улицам рядом с героем. Несколько недель спустя, после бескровной революции, он появился у нас опять, но на этот раз без эполетов, без кокарды и без Георгиевского креста. На офицеров охотились толпы так называемых революционеров. Петр Сигизмундович с возмущением и тревогой говорил о бунтах на фронте. Матушка его умирала в Евпатории. «Россию ожидает черное будущее», — утверждал Петр Сигизмундович. «Больше мне не довелось его видеть, и никто из нас не получил от него ни письма, ни даже открытки. По слухам, он был убит пулей в лоб во время одного из солдатских бунтов». Дома стали чаще меняться наши воспитатели и гувернантки. Одни возвращались к себе на родину через Швецию, другие заменяли уезжающих учителей в гимназиях, университетах, кое-кто уходил по призыву в армию. Как-то раз этой последней перед февральской революцией осенью мне взяли учителя, который должен был натаскать меня по латыни и математике. Он ходил в форме петроградской обороны, подразделение, сформированного в дополнение к столичному гарнизону. Мой наставник оказался членом социал-демократического агитпропа. От него я услыхал впервые ряд чуждых моему уху имен, и он же показал мне фотографии Маркса, Энгельса, Плеханова и главного своего кумира, Ульянова Ленина. Вместо того, чтобы натаскивать меня, он использовал время уроков на чтение агиток, содержание которых я не воспринимал. Приносил на другие фотографии, документальные свидетельства, как он их называл. На одной из них у чайного столика в кругу светских дам в экстравагантных шляпах сидел мужик в белой русской рубахе, заросшей черной, длинной, как у попа, бородой. На другой фотографии этот же мужик сидел с четырьмя великими княжнами и императрицей. Я узнал этого мужика. Я уже дважды видел его воочию. Первый раз осенью 1914 года, когда провожал мать в мастерскую скульптора, ваявшего ее поясной портрет. Скульптор жил на Гороховой, в верхнем этаже большого доходного дома. Когда мы поднимались по лестнице, Дверь на одном из этажей распахнулась, и на лестничную площадку, пятясь задом, выкатилась женщина. За ней в дверном проеме высилась фигура мужчины в белой рубахе. У него была черная борода и длинные волосы. Он уставился на мою мать, и пока мы поднимались по лестнице, не отводил от нее взгляда. Я спросил: «Мать, кто это?» «Идем, идем, не оборачивайся», — пробормотала она, таща меня за руку. «Нехорошо пялить на людей глаза». Год спустя мне довелось рассмотреть этого человека поближе. Меня пригласили на детский праздник, где большинство детей было старше меня. Пока они танцевали в бальной зале, я оставался один среди пустых стульев в соседней с ней столовой и скучал там, забившись в угол у буфета. Вдруг дверь рядом с убежищем, где я притаился, отворилась, и из нее в сопровождении хозяйки дома и еще нескольких улыбающихся дам вышел тот самый мужик, которого я видел в доме на Гороховой. На нем была белая рубаха, а поверх длинный черный пиджак, вроде кучерской поддевки. Он, очевидно, заметил меня в моем углу, потому что обернулся, проходя, и бросил сердитый взгляд. Из-за черной бороды его лицо казалось мертвенно-бледным, и во всем его облике было что-то, вызывающее чувство тревоги. На этот раз я не спрашивал, кто это такой. К этому времени все в России хорошо знали, как выглядит Распутин. 29 декабря 1916 года меня взяли в оперу на спектакль в Народном доме, огромном новом зрительном зале на правом берегу Невы. Мы жили на левом берегу, и чтобы вовремя доехать туда трамваем, вышли пораньше. Вечер был сумрачный, сырой. С Финского залива дул ледяной ветер, трамваи ходили редко, и мы, мой воспитатель и я, добирались до Народного дома больше часа. Но, несмотря на холод, ветер и переполненный трамвай, я ощущал себя на вершине блаженства. Мне предстояло впервые в жизни увидеть на сцене Травиату, музыку которую я хорошо знал. Партию Виолетты пела прославленная Мария Кузнецова, одна из лучших, красивейших сопрано в России. Да и другие исполнители были хорошими. А оркестром дирижировал, помнится, Альберт Коутс. Я наслаждался каждым моментом спектакля. Когда опера кончилась, зал разразился громом аплодисментов, а Кузнецовой устроил продолжительную овацию стоя. А потом была полная смена декораций, пронизывающий холод улицы и долгое ожидание трамвая. Мой спутник разжился вечеркой, купив ее у газетчика на остановке. Газетчик выкрикивал очередные новости, но что именно, я не разобрал. И вдруг с первой полосы вечерки сверху в глаза мне бросился набранный аршинными буквами крупнее название газеты заголовок «Исчез Распутин». Все остальные колонки на первой странице были сплошь вымраны цензурой. В трамвае было зябко и тесно. У многих под мышкой торчал этот же выпуск вечерки, но никто не разжимал губ, не поднимал глаз. Открывая нам дверь подъезда, фриц, швейцар, первым делом спросил: «Слыхали, что стряслось?» «Да-да, вот», — и мой сопровождающий показал фрицу газету. «Но об этом лучше помолчать, мне надо уложить Нику спать». В постели я долго лежал с открытыми глазами, сон не шел. События минувшего вечера подействовали на меня слишком возбуждающе. Сначала Травиата, потом зловещая новость. Кто решился? Кто его похитил? Где он? Жив ли? Много позже. Посреди ночи я внезапно проснулся. Из коридора доносился какой-то шорох, словно там кто-то ходил, стараясь ступать как можно тише. Я соскользнул с кровати, приоткрыл дверь в коридор. В дальнем конце коридора виднелся свет. Мне казалось, что я слышу шепчущиеся голоса, а потом хлопнула входная дверь. Я замер. Снова раздался шорох. На этот раз он приближался. По коридору шел Коло в халате и шлепанцах со свечой в руке. Он направлялся к себе в спальню. Утром, собираясь в школу, я заметил, что обе створки двери в кабинет Коло плотно закрыты, а мой школьный дневник, который полагалось ежедневно подписывать кому-нибудь из родителей, почему-то лежит в маленькой гостиную телефон. Что за странности? Обыкновенно он лежал на письменном столе в кабинете Коло. Выпив чашку какао, я надел гимназическую куртку, взял портфель, но противиться искушению заглянуть в кабинет Коло было выше моих сил. Я бесшумно приоткрыл дверь.